«Будь силен в Господе». Время от времени я поднимаюсь в тренажерный зал на четвертом этаже, чтобы побегать или позаниматься. Несколько дней назад я был там в раздевалке, и рядом со мной у зеркала стоял парень. Его рубашка была снята, и он делал разные упражнения, чтобы посмотреть на свои мышцы. Даже если бы у меня были большие мышцы, мне было бы слишком неловко позировать перед зеркалом при ком-то еще. Но ему было все равно. Он продолжал напрягать мышцы и принимать все новые позы. Я восхищаюсь его уверенностью. Вот мы и подошли к концу послания Павла к Ефесянам, которое мы изучали с февраля. И последнее наставление Павла церкви — быть сильными. Когда мы думаем о силе, мы обычно думаем о мускулах, как у того парня, которого я видел на этой неделе у зеркала. Но что значит быть сильным в Господе? Вот на это я и хочу сегодня взглянуть. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной послание к Ефесянам, глава 6, стих 10. «Наконец, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его». 10 стих начинается с того, что Павел говорит «наконец». Он подводит письмо к завершению. В этом послании он упомянул так много вещей, как действует спасение, что по благодати вы спасены через веру в Иисуса Христа, как мы объединены во Христе, независимо от того, из какой вы культуры. И в последние несколько недель мы читали о том, как быть христианином в церкви, дома и на работе. Павел подытоживает все это словами «укрепляйтесь». Мы скоро увидим, почему нам нужно быть сильными, но важно понять, как именно мы должны быть сильными. Павел не говорит встать перед зеркалом и проверить свои мышцы. Речь не о том, чтобы быть сильным в собственной силе или могуществе. 10 стих говорит «укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его». Другими словами, сила — это не то, что тебе нужно каким-то образом вызвать из себя. Быть сильным — это не стоять перед зеркалом, повторяя себе «будь сильным, будь сильным, будь сильным». Дело не в том, чтобы смотреть в зеркало, а в том, чтобы обращать взор к Господу, полагаться на Его силу. Речь не о том, чтобы говорить себе «будь сильным, будь сильным». Речь о том, чтобы смотреть на небо и говорить «Господи, помоги мне быть сильным». И Бог уже дал тебе все необходимое, чтобы быть сильным. 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Как же быть сильным в Господе, облегшись во все оружие Божье? Мы скоро увидим, что это значит, но из этих стихов мы понимаем, почему нам нужно быть сильными в Господе. Нам нужно быть сильными в Господе, потому что идет духовная битва. Как кто-то однажды сказал, христианская жизнь — это не игровая площадка, а поле битвы. И битва ведется против дьявола и его замыслов. Дьявол или сатана — это падший ангел, который противится делам Божьим. Библия говорит нам, что он лжец и обманщик, и здесь мы читаем, что он строит козни против тебя. Другими словами, сатана не является нейтральным. Он хочет, чтобы ты пал. Он хочет видеть твой провал. В 12 стихе Павел говорит, что наша борьба не против крови и плоти, а против духовных сил зла. Другими словами, тебе может казаться, что ты постоянно борешься с тем или иным человеком, или читая новости, ты думаешь, вот этот человек враг. Но Павел говорит, что действует нечто гораздо более глубокое. Есть коренная причина, почему человек ведет себя так. И эта причина духовная. Если бы битва велась действительно против людей, тогда тебе понадобились бы настоящие мечи, настоящие шлемы или настоящие щиты. Но здесь мы видим, что сражение гораздо глубже. Оно космическое. Это битва между добром и злом. Каждый раз, когда мы читаем стихи, которые говорят о дьяволе, демонах или зле, я всегда хочу напомнить тебе о нескольких вещах, которые мы знаем из Библии. Мы совершаем ошибку, когда недооцениваем зло, когда делаем вид, что его не существует. Как я уже говорил, христианская жизнь — это не игровая площадка, а поле битвы, и Павел ясно указывает на это здесь. Ты должен быть готов. Ты должен быть силен в Господе. Ты должен облечься во все оружие Божье, чтобы ты мог устоять. Не недооценивай дьявола и зло. Но другая ошибка — это переоценивать его тоже. Давать дьяволу слишком много значения. Есть христиане, которые проводят больше времени, думая о дьяволе, чем о Боге. Также некоторые христиане ошибочно приписывают дьяволу качество Бога. Мы знаем, что Бог — это три «все» — всемогущий, то есть всесильный, всеведущий, то есть знающий все, вездесущий, то есть находящийся везде. Но иногда верующие берут эти три качества и считают, что сатана тоже ими обладает, что дьявол всесилен, всеведущ и вездесущ. Но это не так. Он не всесилен. Поэтому мы можем противостоять ему и его замыслам. Он не всеведущ. Он не вездесущ. Вот почему ему нужна помощь, о которой Павел говорит в 12 стихе. «Дьявол не вечен. Дьявол был сотворен. Не недооценивай дьявола, но и не переоценивай его. Давайте посмотрим на все оружие Божье, о котором упомянул Павел». 13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять». 14. «Итак станьте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности». Давайте подумаем об этом Божьем всеоружии. В то время люди видели римских солдат в полном вооружении, поэтому они знали, что такое шлемы, щиты и так далее. Но Павел собирается придать этому вооружению духовный смысл. Эти оружие и защита напоминают нам, что духовная битва происходит на близкой дистанции. Это не сражение на большом расстоянии. Здесь не упоминается никаких дронов. Это рукопашный бой, в котором верующие участвуют каждый день. Первой частью вооружения, о которой упоминается, является пояс истины. В то время пояс удерживал все вместе и мог поддерживать другие виды оружия. Точно так же и мы, как верующие, держимся истины. Иисус сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он есть путь, истина и жизнь. Я говорил ранее, что дьявол лжец, но Иисус — истина. Как верующие, мы верим в истину Евангелия, в то, что Иисус пришел, умер, был погребен и воскрес на третий день, и что через веру в Него мы можем быть освобождены от рабства греха и сделаны живыми во Христе. Подобно поясу, эта истина удерживает все вместе. Мы применяем ее ко всем аспектам жизни. Поэтому облекитесь в пояс истины. Далее — броня праведности. В бою броня изготавливали из металла и покрывали грудь солдата, чтобы защитить его жизненно важные органы. Во Христе Бог делает нас праведными. Он дает нам свою праведность. Тогда мы стремимся избегать греха и жить святой жизнью силой Святого Духа. Это вопрос характера. Чтобы противостоять стрелам мира, вы должны продолжать возрастать в своем характере и благочестии. Облекитесь в броню праведности. 15. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Следующей частью вооружения являются обувь. В то время обувь солдата представляла собой сандалии с гвоздями, выступающими снизу, наподобие футбольных бутс, которые сегодня носят спортсмены. Эти гвозди давали солдатам сцепление с землей, помогая стоять и двигаться. Павел говорит, что наша обувь — это готовность от благовествования мира. Интересно, что Павел говорит о мире, в то же время призывая нас надеть все оружие. Но тот мир, который мы имеем как христиане, не похож на мир этого мира. Мир этого мира — это отсутствие конфликта, но Божий мир — это тот, который Он дает вам посреди конфликта. Это мир, который превосходит всякое понимание. Когда придет битва, а она непременно придет, вам не нужно паниковать, вам не нужно бояться. Вы можете стоять твердо, вы можете успокоиться, потому что вы утверждены во Христе. Вы не поскользнетесь, вы не упадете, вас не сдвинут с места. Вы можете быть спокойны, потому что Господь дал вам мир. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Обуйте обувь, данную вам благовествованием мира». 16. Во всех случаях берите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит был очень важен для солдата. Это лучшая форма защиты. Щит, о котором говорит Павел, был не маленьким, а большим прямоугольным щитом, который закрывал все тело. Павел говорит, что щитом веры вы можете не только противостоять огненным стрелам дьявола, но и погасить их. В то время щиты окунали в воду, чтобы тушить горящие участки. Щит веры — это вера и доверие Богу каждый день, независимо от того, что встречается на пути. Доверять Господу всем сердцем, верить, что Он устроит путь, верить, что Он проведет вас через все испытания. Враг будет посылать против вас огненные стрелы, чтобы заставить вас сомневаться, чтобы напугать вас. Но будьте крепки в Господе. Мы ходим верой, а не видением. 17. И возьмите шлем спасения и меч Духа, который есть Слово Божье. Следующая часть оружия — шлем спасения. В те времена римские воины носили на битву бронзовые шлемы. Они защищали щеки и шею. Это была надежная защита. Павел дает нам этот образ шлема спасения. Теперь, как верующие, мы уже имеем спасение. Мы были спасены по благодати через веру. Это не то, что вы постоянно снимаете и надеваете заново. У вас оно уже есть. Но это истина, которую мы должны постоянно применять в своей жизни. Легко забыть, как мы были спасены, что это было по благодати через веру во Христа. Мы легко можем вернуться к деловой, основанной на достижениях в системе мира. Мы можем ошибочно думать, что Бог принимает нас или отвергает нас в зависимости от наших поступков. Мы можем ошибочно верить, что если у меня хороший день, то Бог любит меня, а если плохой день, то Бог сердится на меня. Но это не Евангелие. Так вы не были спасены. В Ефесянам говорится, что это было не по делам. Вы не могли заплатить за это. Вы не могли это заслужить. Это было по благодати вы были спасены. Это был дар Божий. Поэтому наденьте шлем спасения. Последняя часть вооружения — это меч Духа, который есть Слово Божие. Меч использовался для защиты, для обороны. Но меч также использовался для нападения, чтобы вступать в битву. Когда мы думаем о мечах, мы часто представляем себе длинный меч. Но меч, о котором говорит Павел, это маленький меч. Он использовался для ближнего боя. Это напоминание о том, что битва ведется ежедневно, и что она не ведется дронами, а происходит в окопах. Какой у нас меч в духовной битве? Это Слово Божье. У меня был друг, который называл Библию только мечом. Поэтому, когда мы ходили в церковь, он всегда спрашивал у всех: ты принес свой меч». Для тех, кто не знал Ефесянам 6, это звучало странно. «О чем ты говоришь?» Но мне нравилось, что мой друг хотел сказать. «Ты бы никогда не пошел на войну без меча или оружия, так зачем пытаться жить без Слова Божьего?» Когда Иисуса в пустыне искушал сатана, он полагался на меч, на Слово Божье, чтобы противостоять лжи врага. Он постоянно поправлял дьявола, говоря: «Написано». Сейчас в каком-то смысле у всех есть свой меч. Библия установлена у нас на телефонах, и у большинства людей всегда под рукой телефон. Но только потому, что у кого-то есть меч, это не значит, что он умеет им пользоваться. Только потому, что у кого-то есть меч, это не значит, что он обучен им пользоваться, или у него есть опыт в этом. Другими словами, да, у тебя есть Библия на телефоне, но умеешь ли ты пользоваться ею в битве? Был ли ты обучен с ее помощью, читал ли ты ее, сокрыта ли она в твоем сердце? Чтобы правильно использовать Слово, чтобы правильно использовать Слово Божье, ты должен знать его, чтобы применять его надлежащим образом. Как лучше всего узнать его? Читая его, слушая его, получая наставления из него. Не выходи в битву без своего меча, возьми меч Духа. Итак, это все оружие Божье, которое мы должны облекать на себя. Важно отметить, что все части доспеха даются при спасении. Это не как в видеоигре, где нужно пройти один уровень, чтобы получить броню праведности, а затем следующий уровень, чтобы получить шлем спасения. Все оружие Божье не дается по частям, оно дается в комплекте. Оно было даровано тебе во Христе, но тебе нужно облечься в него. Доспехи не помогут тебе, если ты оставишь их в шкафу. Нужно надевать их ежедневно. Это не просто военная амуниция, это твоя форма. Облекись во всеоружие Божье. Но я хочу немного увеличить масштаб. Я хочу прочитать эти стихи снова, и хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что там есть, и на то, чего там нет. 10. Наконец, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 13. Для сего примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой, и все, преодолев, устоять. 14. Итак, стойте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности. 15. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. 16. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. 17. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. В этом длинном разделе о битве какое слово мы могли бы ожидать найти, но его там нет. Слово, которого не хватает в этих стихах, это слово «побеждать». Когда мы думаем о битве или войне, мы думаем о победителях и побежденных. Кто выиграл битву, а кто проиграл битву. Но слова «победить» здесь нет. Думаю, мы получаем ответ, если обратим внимание на слово, которое Павел упоминает много раз. Какое слово мы снова и снова видим в этих стихах? Это слово «стоять». Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Возьмите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, стойте, припоясав чресло вашей истиной и облегшись в броню праведности. Причина, по которой вы не найдете слово «побеждать» в 6 главе Ефесянам, заключается в том, что битва уже выиграна. Иисус победил грех и смерть, раз и навсегда. Он победил могилу, он обезоружил начальство и власти, упомянутые в 12 стихе, и подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Тебе не нужно выигрывать битву, потому что битва уже выиграна. Тебе нужно лишь твердо стоять в победе. Как я уже говорил ранее, иногда мы ошибочно приписываем дьяволу качество Бога, и думаю, иногда мы также переоцениваем дьявола. Это не ситуация 50 на 50. Дело не в том, что наш Бог силен, а сатана столь же силен. В последний раз, когда я проверял, наш Бог больше. В последний раз, когда я проверял, наш Бог сильнее. В последний раз, когда я проверял, наш Бог выше. В последний раз, когда я проверял, наш Бог всемогущий и всесильный. Это не ситуация 50 на 50. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Есть ли у сатаны какая-то власть в этом мире? Да, но он как собака на поводке. Собака на поводке может двигаться, она может лаять, она может прыгать. Но как только она пытается выйти за пределы длины поводка, ее останавливают. Мы служим Всевышнему Богу. Послание к Римлянам 8:37 говорит о том, что мы более чем победители через Христа, который возлюбил нас. Каждый день идет духовная битва, но вы не в проигрывающей команде. Вы в команде победителей во Христе. Не вступайте в битву, думая, что будете побеждены. Вступайте в битву, зная, что она уже выиграна. Вам все равно нужно надевать доспехи. Вы все еще живете в греховном и сломанном мире. Вам все равно нужно облекаться во всеоружие Божье. Но вы можете быть сильными в Господе, зная, что Иисус уже одержал победу. Вам нужно лишь твердо стоять в победе, в истине, в вере, в мире. Как это делать? Как стоять твердо в битве, облеченными в доспехи Божьи? 18 стих говорит: «Молясь во всякое время духом, со всякою молитвою и прошением, для того бодрствуйте со всяким постоянством и молением о всех святых». Все это происходит через молитву. Фаб проповедовал на эту тему пару недель назад, поэтому я не буду углубляться здесь. Но это не так, что Бог отправляет тебя на битву и говорит: «Ты сам по себе». Нет, в битве мы обращаемся к Богу через молитву. Как часто? 18 стих говорит: «Во всякое время, духом и с прошением». Не вступайте в битву без меча и не вступайте в битву без молитвы. Господь — ваш помощник. Господь — ваша доля и сила навеки. Обращайтесь к Нему в молитве. 18. Молясь во всякое время духом, со всякою молитвою и прошением, бодрствуя при этом со всяким постоянством и молением о всех святых. 19. И обо мне, чтобы мне дано было слово открыть устами моими, дерзновенно возвещать тайну благовествования. 20. Для которого я исполняю посольство в узах, чтобы я говорил о нем смело, как мне должно говорить. Павел говорит: «Бодрствуйте, проявляйте настойчивость, молитесь друг за друга». И он просит молитвы за себя. Помните, Павел находится в тюрьме, когда пишет это послание, но его просьба в молитве не о том, чтобы выйти из тюрьмы. Его просьба, чтобы он продолжал быть смелым, чтобы он продолжал проповедовать Евангелие. Думаете, Павлу нравилось быть в тюрьме? Я так не думаю. Думаете, Павлу нравились его обстоятельства? Я так не думаю. Но именно там он находился. Вместо того, чтобы молиться: «Боже, измени мои обстоятельства», его молитва была: «Боже, измени меня, используй меня». Сегодня вам, возможно, не нравятся ваши обстоятельства. Может быть, вам не нравится, где вы находитесь в жизни. Но где бы вы ни были, вы можете рассматривать это как возможность, которую Господь дал вам, чтобы быть светом для Него. Сейчас вы можете не понимать Божьего плана. Вы можете не понимать, что Он делает. Но вы можете покоиться в том, что Он благ, и пути Его благи. Если вы продолжаете молиться и просить Бога изменить ваши обстоятельства, а этого не происходит, возможно, Господь хочет что-то изменить в вас. Подумайте об этом.
21. Чтобы вы также знали, как я живу и что делаю, Тихик, возлюбленный брат и верный служитель в Господе, расскажет вам все. 22. Я послал его к вам именно для этой цели, чтобы вы знали, как у нас дела, и чтобы он утешил ваши сердца. Тихик был частью служения Павла, они долгое время служили вместе, и Павел посылает его в церковь, чтобы они могли услышать личный отчет о том, как у Павла дела. Последние стихи. 23. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 24. Благодать со всеми, кто любит Господа нашего Иисуса Христа нетленной любовью. Павел заканчивает свое послание, провозглашая мир, любовь и веру для них через Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Уместно, что в последнем стихе мы находим слово «благодать», так как благодать была одной из тем послания к Ефесянам.
Когда мы изучали это послание, я надеюсь, вы увидели, насколько богато Слово Божье. Как я говорил в начале, первые три главы послания к Ефесянам посвящены в основном богословию, а вторые три главы тому, как применять это богословие в нашей повседневной жизни. И вам нужны обе части. Если бы у вас были только первые три главы с богословием, вы могли бы не знать, как применить его в своей жизни. А если бы у вас были только последние три главы с их практическим применением, вы могли бы не знать причин, по которым мы призваны делать эти вещи. Мы начали это исследование послания к Ефесянам с запоминания стихов, 2 глава, стихи 8-9, на обеих встречах. Мы провели опрос, и из всех стихов Библии вы выбрали именно эти. В этом есть причина. Потому что если вы можете понять удивительную Божью благодать, тогда вы сможете совершать добрые дела, которые Бог приготовил для вас заранее. Если вы понимаете Божью благодать, вы будете знать, что дело не в том, чтобы быть сильным в собственной силе. Речь не о том, чтобы смотреть в зеркало и пытаться напрягать мышцы. Речь о том, чтобы быть сильными в Господе и в могуществе Его силы. Поэтому стойте твердо, держите позицию, постоянно молитесь, будьте бдительны. Там, снаружи, идет битва. Коварства дьявола могут казаться сильными, но дьявол не соперник Иисусу. Стойте в победе, которую уже одержал Иисус. Мир вам от Бога Отца. Любовь с верой от нашего Господа и Спасителя. Пусть Божья благодать будет со всеми нами. Конец проповеди.